на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык, якія перадачы гучаць сёння ў нашым эфіры. Празкі акцэнт. Чаму кіраўнік Беларусі выступіў з вострай крытыкай палітыкі Расіі менавіта цяпер? Ці з'яўляюцца дзеянні Масквы ціскам на Беларусь, а калі так, дык у чым іх мэта? Ці зробіць уражанне на Крэмль пагроза Лукашэнкі прыпыніць інтэграцыю ў межах Еўразійскага эканамічнага саюзу? Свабода ў турмах. Ці можна чакаць кваліфікаванай абароны ў беларускім судзе? І паштовая скрынка 111, агляд лістоў слухачоў на свабоду.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – дэмарш Лукашэнкі і крызіс у беларуска-расейскіх адносінах. Чаму кіраўнік Беларусі выступіў з вострай крытыкай палітыкі Расіі менавіта зараз? Ці з'яўляюцца дзеянні Масквы ціскам на Беларусь? І калі так, то ў чым яго мэта? Ці зробяць уражанне на Крэмль пагрозы Лукашэнкі прыпыніць інтэграцыю ў межах Еўразійскага эканамічнага саюзу? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць беларускія палітолагі Александр Класкоўскі і Арсеній Сівіцкі і расійскі палітолаг Андрэй Суздальцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. А на гэтым тыдні Александр Лукашэнка абрынуўся з надзвычай жорсткай крытыкай на Расію. Ён прыгадаў ёй усё. І праблемы ў газавым пытанні, скарачэнне паставак нафты, і бар'еры на шляху харчовага імпарту з Беларусі. Кіраўнік Беларусі даў зразумець, што краіна можа істотна скараціць свой удзел у Еўразійскім эканамічным саюзе. Я нагадаю, што газавая спрэчка працягваецца фактычна з канца 15-го году. Скарачэнне паставак нафты, як адказ на пазіцыю Беларусі, адбываецца з чэрвеня 2016 году. А вось такая публічная заява кіраўніка Беларусі фактычна прагучала толькі зараз. Я хачу нагадаць, што ў чэрвені, калі Александр Лукашэнка сустракаўся ў Менску з Уладзімірам Пуціным, было заяўлена ў прэсавым рэлізе па выніках іх сустрэчы, што гэта як бы, ну, не прэзідэнцкая справа, тое газавае пытанне. Ну, а зараз аказалася, што прэзідэнцкая. Чаму? Чаму знікла такая заява? Арсеній.
Мне здаецца, што знікла яна зараз па той прычыне, што ну просто вельмі ўжо доўга працягваюцца гэтыя перамовы, і яны безвыніковыя для беларускага боку. Я нагадаю, што наогул вось гэтае пытанне раўна прыбытковасці на самой справе ўзнікла яшчэ 1,5 гады таму, калі беларускі бок узначаліў Еўразійскі эканамічны саюз. І тады прапанаваў так званы антыкрызісны план для Еўразійскага эканамічнага саюзу. Таксама гэты антыкрызісны план, ён быў прадублёваны і для саюзнай дзяржавы. І вось ён прадугледжваў сумесныя дзеянні Расіі і Беларусі для таго, каб выйсці з таго эканамічнага крызісу, у якім апынуліся нашы краіны. І вось пераход на раўнапрыбытковыя цэны на энерганосьбіты, гэта была адна з прапаноў, якая была прапісана беларускім бокам у гэтым плане. Таму як бы вось уже 1,5 гады ідзе гаворка пра гэта, беларускі бок настойвае на тым, што трэба хутчэй да раўнапрыбытковых цэнаў на энерганосьбіты пераходзіць, але безвынікова. Таму Александр Лукашэнка такой даволі тыповай манеры для яго вось гэтую праблему абазначыў.
Андрэй, а як вы трактуеце вось момант, чаму менавіта зараз былі зроблены такія заявы, прычым насамрэч в этих заявах было як бы ўсё сабрана ў адзін флакон. І газ, і нафта, і, дарэчы, імпарт, які таксама не ўчора ўзнік. Вось што? Што тут супала? Вот як сказаў Арсеній, так бы мовіць, надта доўга, ці былі нейкія асаблівасці бягучай сітуацыі, якія падштурхнулі Лукашэнку да таго, чтобы он это зрабил.
Здесь ситуация, конечно, не скажу, что критичная, то есть кризиса как такого в взаимоотношениях России и Белоруссии объективно нет. есть расхождение в методах выхода из кризиса. Тут я совсем не соглашусь. Поэтому там заявление, что это кризис, это, в общем, почти катастрофа, нет, так сказать, нельзя. И, конечно, это эмоциональная реакция. Она связана с чем? Есть определенный уровень дотаций, поддержек, субсидий, которые получает Республика Беларусь, сказать, обменивая свое, ну, в большей степени пока формальное участие в интеграционных проектах и союзного государства, и евразийской интеграции. Это объем, в общем-то, связан там, с некоторыми субсидированными ценами на газ, на нефть, доступ к российскому рынку, субсидированные цены на военную технику, которую получает республика, то есть там она пониже, чем для экспорта другие третьи страны. Ну, еще масса всевозможных таких привилегий, которые имеет Беларусь, в общем-то, в отношениях с Россией. Но ввиду того, что вот сейчас Россия находится в положении сложном, у нас санкции, в общем-то, Россия находится в противостоянии с Западом, и, конечно, это сказывается на экономике Беларуси. Понимание белорусского руководства, Россия должна некоторые вещи компенсировать. То есть, если Россия проводит такую жесткую политику с Западом, в понимании белорусского руководства, надо же какие-то делать компенсации, какие-то уступки белорусской стороне, которая страдает. Но Россия так не считает, потому что есть союзный договор, есть союзное государство, это политическая интеграция, то есть от нас это политический союзник. И вот это вот принципиальное расхождение. Попутно, то, что получилось с газом, Александр Лукашенко тут как-то немножко нарвался на подводный риф, который сформирован был в отчасти и российской, и белорусской аналитика, включая даже мной, когда мы писали о том, что, в общем-то, сейчас в условиях противостояния идти на кризис в отношениях с союзниками, которых очень мало в России, было неэффективно. Вот это, видимо, уяснились в Минске, ну, властях белорусских, они решили, что, меняя условия самопроизвольных, как это сделано было в январе 2016 года, потому что газу, Россия это проглотит. Но Россия исходила из того, что если каждый будет менять, значит, поменяет сегодня Минск, завтра поменяет Варшава, завтра Вильнюс, Берлин и так далее. И, конечно, Россия уперлась. Больше того, я только был уверен, что Россия уступит, что он сорвался 11 числа, когда на избирательном участке объявил, что все отлично. И когда он убедился, что нет ничего не отлично, что Россия не уступила, это вызвало эмоциональную реакцию. К сожалению, белорусского руководства приучено, что Россия уступает. И она воспринимает, что если Россия не уступает, вот как после нарушения каких-то фундаментальных законов бытия. Ну, в общем-то, вот в их понимании, что и так вот есть давление Запада и так далее, Россия обязана уступить. Она не уступает. Вот это вот такое вот, отсюда такая вот реакция 20 числа.
Александр, а якое ваша трактовка? Вось махчима, то, про что вось напрыканцы сказал Андрей, можно убачить и инакш. Бо 11 вересня на выборчем участку Лукашенко сказал: мы поговорили с Путиным, я позвонил Путину, и мы домовились. И тому я вот обвещаю урби и торби, что праз два дни все вырешится. А праз два дни вырешилось, что нехто нечто не так зразумел. Ти не было гэта, як бы мовить, причины, а ну, принамся одной из причин. Махчима есть иншие причины. Бо все ж таки то, что казали коллеги, яно як бы дейничало, умовно кажучи, и месяц тому, и два месяца тому. А чому, врешті-решт, першиню гэта было перевірено введена у, так бы мовить, политичную площиню только зараз. Вот мы памятаем, скажем, в 2004 году, когда отключали у лютым газ, ну, что называется, не заржавело, одразу сказать, что это терроризм на высшем уровне. А в данном выпадку, как бы, чакалося фактично 9 месяцев. Чому?
Так, саправды. Я думаю, что спусковым крючком вот этого эмоционального выбуху как раз стало отчувание Лукашенко, что его, грубо кажучи, продинамили, прокинули. Бо он хотел вальяжным выглядать на выборчем участку 11 вересня, показать, что все тип-топ уже в дочинениях с Россией, что фактично снятое это питание. И я не думаю, что это было стопроцентным блефом. Напевно, была некая гуторка и отримался таки эффект сапсованного телефона. Не просто ж так Лукашенко погнал вице-премьера Сямашку у Москву Москву на перамовы з Аркадзем Дваркоічам, ягоным расійскім калегам, і Сямашка вярнуўся як мыла з'еўшы, ні з чым. Між тым Лукашэнка прамаўляў на тым жа выбарчым участку, што ў яго ёсць намер на саміце СНД ў Бішкеку перасекчыся з Владзімірам Пуціным і абгаварыць такія-сякія пытанні. Відавочна, ён хацеў паехаць у Бішкек ужо з нейкім фактычна падрыхтаваным пакетным пагадненнем па вось гэтых нафтагазавых праблемах. І тут такі аблом. Вось усё і вылезла наверх, вось у такой эмацыйнай форме, і сказаў Лукашэнка ўсё, што ён думае, фактычна пра Пуціна і ягоную інтэграцыю, таму што гэты вось саюзны чыноўнік Рыгор Рапота, натуральна, ён быў тут толькі дзеля мэблі, груба кажучы, праз яго гэта было такое ў двукосцях прывітання Крамлю. А увогуле тут спрацаваў комплекс чыннікаў. Чаму такая вось рэзкая пазіцыя ў Лукашэнкі? Я вось слухаў, шановны Андрэй Суздальцаў, так трошкі інерцыйна згадваў пра вялікія датацыі Москвы беларускаму рэжыму. Дык усё няма, ўжо вычхаліся тыя датацыі па вялікім рахунку. Па газе якія датацыі? Немцы на лепшых умовах сёння атрымліваюць газ, чым беларусы. Фактычна розніца ў цане сімвалічная, калі палічыць транзіт і 30% мыта, якое закладзена ў цану для немцаў, дык атрымліваецца, што беларусы ў горшых умовах. Дык прабачце за чорны гумар, з кім гнілі ў акопах? З немцамі па розныя бакі, праўда. Так што жарты жартамі, а у гэта гнева беларускага боку ёсць і чыста такі эканамічны аспект, таму што сапраўды вось гэта формула Ямала, яна вельмі цьмяная. Адкуль гэтыя 132 долары бяруцца ўжо на беларускай мяжы, калі для Ямала 36 толькі долараў? Там шмат нейкіх накрутак. І сапраўды у дакументах аб стварэнні еўразійскага звязу было запісана, што да 1 студзеня 2015 года мусіць перайсці на роўнадаходныя цэны. І так Лукашэнка ў правакацыйным такім духу ён дэ-факта ўстанавіў плату паводле гэтых роўнадаходных цэнаў, як гэта вылічылі ў Мінску, з 1 студзеня. Ён, натуральна, тут я згодны з Андрэем Суздальцаў, чакаў, што Масква ўсё ж такі палічыць за лепшае ціха вырашыць канфлікт, бо ёй нявыгадна цяпер публічна сабачыцца з апошнім хаўруснікам. Ну, але вось не зраслось, і таму сапраўды Лукашэнка перайшоў да дыпламатыі скандалу, якая неаднойчы прыносіла яму поспеху. У всякім разе Масква звычайна ішла на нейкі кампраміс.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Дэмарш Лукашэнкі і крызіс у беларуска-расейскіх адносінах». Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Зараз вось пытанне да аднаго паняцця, якое прагучала ў размове з Григорыем Рапотам. Лукашэнка назваў пазіцыю Расіі і па нафце, і па імпарту харчавання ціскам. Это сапраўды ціск? Ці гэта пазіцыя такая, што ну мы сябры, мы вас любім, ребята, але грошай просто вот няма. Там санкцыі, іншыя, крызіс, ну вот няма. А калі гэта ціск, то дзеля чаго? Вось вы, Андрэй, ўжо казалі пра нейкія крокі Беларусі на міжнароднай арэне. Можа, гэта сапраўды такі ціск, ну, па вядомай гішпанскай прымаўцы, што сябру ўсё, а ворагу толькі закон. Беларусь не тое, каб вораг, але, ну, вот, відаць, магчыма, ёсць нейкія сумневы ў сяброўстве.
Я бы, канешна, не скідывал с весов отношениях России и Беларуси фактор геополитический. Давайте говорить откровенно, есть такое вот раздвоение определенное. С одной стороны, Москву, конечно, очень радует и устраивает то, что Минск разблокировал отношения с Западом. Это чисто вопрос прагматичный, потому что изолированная Беларусь – это, в общем-то, больше проблем для России, которая должна что-то компенсировать, помогать и так далее и тому подобное. То есть, если ведут инвестиции Запада, если даже кредиты даются, это неплохо, в Москве легче. Вот, естественно, Москва Минск не бросает и не бросит. Она не бросала до Лукашенко, она не бросает его при Лукашенко, не имеет Беларуси, и она не бросит Беларусь, конечно, точно. То есть здесь это все нормально. Есть вопросы, связанные с таким вопросом безопасности, сразу назовут точки, которые раздражают. Ну, во-первых, отношения, включая даже и в сфере военно-технического сотрудничества с Киевом. Тут, конечно, надо внимательно смотреть, но сказать, что вот Москва как-то в чем-то наказывает Минск, я бы не сказал. Нет такого четкого такого давления и так далее. Ничего этого нет. Ну, а в чем тогда дело? Где-то тиск, где-то вот эти риски, где-то давление. К сожалению, есть моменты, связанные с внутриполитической ситуацией в республике, в России, где, в общем-то, есть такое мнение, что вот в рамках вот этой сопротивления и давления Запада Россия осталась без реальных союзников. То есть здесь есть дискуссия на уровне и в парламенте, и в экспертных кругах, и вот в академических кругах о том, что вообще-то Россия осталась без поддержки. Мы одни в Сирии, мы одни, в общем-то, с Украиной, мы одни с евразийской интеграцией. И это, в общем-то, не сетование, это, в общем-то, такой призыв, надо как-то определяться. Вот вопросы, допустим, поставок продовольствия. Я неоднократно об этом сам писал, что белорусское продовольствие востребовано. Белорусская молочная продукция необходима, потому что в России все-таки она сейчас по разным оценкам 82-86% молоко свое. То есть это 18-16% импорта. Это немного, но если этого импорта не будет, то, конечно, цены подрастут. Но беда в том, что идет действительно реальное безобразное качество. Причем, знаете, доходят какие-то анекдоты и слухи уже такие, что отдельно поставляется более качественное для внутреннего рынка, и что такое некачественное к россиянам идет. И это, в общем-то, не волна, это не какое-то там не указание, как говорил Александр Николаевич Лукашенко. Это действительно это проблема, потому что все обращения, просьбы заканчиваются ничем, их просто игнорируют. Типа называется «ждите, что дают». Это безумно оскорбляет и обижает. В общем-то, это политика. Вот понимание Москвы – это просто уже политика. Вот это плохо. И другие вопросы связаны с военно-техническим сотрудничеством и так далее. Понимаете, мы находимся на какой-то странной стадии накопления общей усталости друг от друга. То, что было сделано немало доброго в отношении двух стран, оно, которое необходимо при любом режиме, там, при Лукашенко, без Лукашенко, это необходимо для выживания республики. Вот это как будто кто-то как-то из-под войск этого начинает уничтожать. В общем-то, вот это катастрофично. Эта ситуация входит в резонанс с общей ситуацией, которая находится сейчас Россия, и больно бьет по сотрудничеству двух стран.
А Арсений, тиск, тени тиск?
Мне кажется, что сапраўды гэта тиск, и гэта тиск, перш за все, связан с тем, что кремлевские стратегии не вельми довольны поводинами Белоруссии. Александр Лукашенко на международной арене, господар Андрей казал про стосунки с Украиной, але мне здаецца, наша вельми активная нормализация отношений с Евразвязом и США так само довольно нервово воспринимается у Кремля, и там я не ведаю, на яким чином, какие оценки в этой нормализации дають там у парламенте чи у інших місцях. Але ось відомо, і це можна познайомитися на сторонках виданняў Міністерства оборони. Відомі оцінки ось воєнних аналітиків Російської Федерації. Одна з гэтымі оцінками, що Білорусь буде переорієнтована з супрацоўніцтва з Росією на супрацоўніцтва з Євразвязом до конца 2016 года і буде зафіксована у сферы впливу Заходу. Ці оцінки, які робяться ось воєнними аналітиками, вони опубліковані у виданнях при Міністерстві оборони Російської Федерації. І я би сказав, що це більш жорстке усприймання тої зовнішньої політики, яку зараз проводить Мінськ. І мені здається, що у цьому контексті і гандлёвые войны, і ось невырашанасць газового і нафтового питання, і тое, що Росія почала узмацняць свою воєнну присутність на межі з Беларусью, це безумовно усе можна разглядаць як пэўны ціск, як дэманстрацыя, ну, і недаверу, і дэманстрацыя проста пазіцыі, новай пазіцыі адносна Мінска, і мне здаецца, яна будзе становіцца больш жорсткай па ўсяму спектру супрацоўніцтва з Расіяй.
Совершенно 100%, то, што ёсць недаверу. Вот это очень печально, но, к сожалению, в этом плане много сделал сам Александр Лукашенко. К ним, конечно, глубоко не доверяет Лукашенко. И, кстати, периодически появляющиеся белорусские печати какие-то варианты о том, что есть какие-то договоренности закрытые там между Минском и Москвой. Нет, можно отвергать эту версию, это первое. Второе, формулирует внешнюю политику обычно три ведомства. Из них два ведомства войны, Министерство обороны и разведка, и одно ведомство мира, МИД. Ну, а исполняющий, называется, ставит задачу уже президент. Ну, естественно, вот опираться на мнение аналитиков оборонных ведомств, ну, было бы как-то, наверное, односторонне. То есть они всегда видят угрозы, проблемы и так далее. Это любое ведомство, то есть и российское, и американское, и какое угодно, хоть израильское. То есть это их деньги, это их работа. Поэтому они пишут в таком аполитическом варианте, что все пропало, как, знаете, знаменитого фильма «Бриллиантовая рука».
Дайте грошей.
Поэтому ориентироваться, дайте грошей, да. Поэтому ориентироваться на них так особо не стоит. Мы смотрим то, что, как действительно действует президентская власть. Россия очень жесткая президентская вертикаль. Конечно, слабее, чем в Беларуси, но очень жесткая. И она действует очень спокойно. Я могу сказать открыто из опыта. Я занимаюсь белорусской темой больше 20 лет. И, конечно, я российский политолог, в общем-то, хотя когда-то был белорусским. В общем-то, я скажу так, что 40-е место находится. Нет, тема белорусская в первенстве не российских властей, особенно исполнительная власть. То есть, да, какие-то действия видятся, что-то двигается, есть какие-то особые дружеские отношения с Киевом. Это может раздражать, это как-то меняет ситуацию, но сказать так, что это как-то сильно из этого Москва переживает, нет, конечно. Есть более серьезные вопросы и так далее. И самое главное, есть понимание того, что может поворачиваться там Минск на запад, может не поворачиваться. Ну, во-первых, куда республику додевать? В общем-то, можно повернуться, так сказать, республика, конечно, во многой степени связана экономически, социально, масса тысяч контактов с Москвой, с Россией и так далее. В общем-то, это в этом есть понимание. И обратите внимание, что при всем желании, так сказать, в ожидании того, что же кредиты Международного фонда. Именно Лукашенко это подтверждает. Вот от этого его возмущение связано именно с тем, что он ждет что-то еще дополнительно от России. То, что Россия сейчас или не хочет давать, или не может давать. А все просто не хочет, потому что она хочет какой-то внятной политики Минска по вопросам то, что нуждается Россия. Потому что есть вопросы, которые Россия поставила перед Минском, и Минск их не решил. Россия больше их не ставила, но не настаивает на них. Россия не настаивает на базе, Россия не настаивает на этих других вопросах. Нет этого диалога. Нет и ни вопросов, это не ставится. Даже при личной встрече, которые были, эти вопросы не ставились. Это тоже раздражает Лукашенко, который хотел бы иметь какой-то торг. Россия не вступает в конфликт публичный, потому что она прекрасно понимает, что в условиях, когда Минск ищет варианты раскрытия отношений с Западом, ему необходима позиция, статус жертвы. Вот Москва на него надавила, там, вот он жертвой является, так сказать, вот вариант второй Украины. То есть это просто играть на мельницу тех движений, тех вот, сказать, политических лиц Союзной Беларуси, которые ставят, делают ставку на отношения с Западом.
Александр, а ваш отказ на это пытание? Все ж таки тиск, не тиск? И как бы тиск какой мэты? Ну вот, як себе Москва уявляет, скажем так, послухмяную Беларусь, послухмяного Лукашенко?
Ну, я згодны з тым, што ў гэтым ціску ёсць палітычны складнік, безумоўна, таму што з гледзяшча Москвы Мінск стаў сабе зашмат дазваляць на міжнароднай арэне. Вось Макей з лёта ў Кіеў, так бы мовіць, там пабратаўся з кіеўскай хунтай у апошніх днях жніўня. І дзіўна, што пасля гэтага Дваркович сказаў, што ўсё, пра што напісаў Камерсант, у сэнсе, што на мазі, так бы мовіць, ўжо гэта дамова газавая, я думаю, што не было дыма без без огня. Раптом Дворкович каже, что все это хлусня, мы ни про что не домовились. И вот белорусские аналитики связали одно с другим, с этим вояжем Макея. А теперь, глядите, Макей за океаном, там, с той самой Викторией Нуланд сустракался, якая печенье на Майдане раздавала, с высоким чином с Министерства обороны США и так далее. Я думаю, что все одно это раздражняет, как и жесткая отмова разместить авиабазу. Так, Москва молчит, как публично, грубо кажучи, анучей по твари не отрымливать. Але там, я думаю, что кто-кольвик на вельми высоким узровне закусил губу. И все это агукается теперь Минску так само. Я бы сказал, что есть тут и чисто экономичный складник, потому что для Москвы все ж таки справа принципу, каб не было таких прецедентов, каб споживцы не выставляли в однобаковом парадку справедливую с их глядища цену. И в этом смысле, я думаю, что будут дотискать и смушать все ж таки, каб гэтый долг уже более за 300 миллионов долларов был сплочены. Ну, может, дадут растерминовку, бо теперь пупок развяжется у Минска, коли одразу все это платить, бо у казне гуляя ветер. Иншая речь, что, до речи, вот так, Минск нібито не цивилизованно усталявал однобоково гэтую цену, але Москва хіба цивилизованно скоротила поставки на... Минск хоть спосылается на равнодоходность, а Москва на что спосылается? Это просто, как русские кажут, ответка, 100%, потому что нафтовое и газовое погоднение никак юридично між собой не связаны. Тому тут, бачите, обоя рабоя, так бы мовить, у этой ситуации. Что тычется ваше опытание, каким идеальным хочет бачить Москва Лукашенко, ну, натурально, при всем при тым, Москву торгая просто тому, что присутничают. Рационально тут нема чого полохаться. Лукашенко на Захад не сыдя, бо заходние каштовности ему чужие, и реформа у него не хоча по заходних матрицах робить. Але все одно, вот эти великодержавные комплексы, яны напруживают Москву, и так чи иначе, яна, грубо кажучи, хоча на коротейшем поводку еще ж таки тримать.
Ну и теперь махчимая реакция Москвы, какая она может быть? Ну вот эта погроза откликать представников Беларуси, чиновников белорусских из Евразии, Российской комиссии, это, в принципе, так бы мовить, схема погрозы, якая гучит не первый раз. Вот в 2009 году, когда была молочная война, тогда, как мы памятаем, Лукашенко не поехал на саммит АДКБ, сказал, что Беларусь не подпишет погоднение об силах худкого реагования АДКБ, покуль конфликт не будет вырешен. В 2014 году это же было сказано, что мы не подпишем домову про Евразийский союз на агул, покуль не будет вырешено питание нафтовой мыты, каб его белорусский бюджет. Ці будет зараз погроза отповедно реализованная, и навод кальяна будет реализованная, а ці так это будет турбовать Москву? Александр.
Я думаю, что натурально это найперш психологичный такий жест с боку Лукашенко. Ну, может, там одного-двух чиновников показально откличуть, але по великим рахунку, а куды подеться Лукашенко? Ну, уявим себе фантастичный вариант, и он выходит из евразийской интеграции, и куды он? У его развяз будет проситься? Так я про это уже сказал, он не готовый ментально робить эти реформы, ломать свою систему. Тому это просто такий удар под дых Путину, я кажу это на упрос, потому что, коли союзную державу еще Ельцин створал, то евразийский звяз это детище Путина. И он думал, что пойдет далее за Ельцина, и таким чином доведется пошентить и объединять фактически амаль что всю постсоветскую простору, и тут раптом отбылся великий облом. И тому Лукашенко, и он вообще у самое болючее место теперь хочет поцелить.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі беларускія палітолігі Александр Класкоўскі і Арсеній Сівіцкі і расійскі палітолег Андрэй Суздальцаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. Ці можна чакаць сапраўднай кваліфікаванай абароны ў беларускім судзе?
ці можа разлічваць на яе так званы маленькі чалавек, у якога няма ані гучнага імя, ані вялікіх грошай, які адвакат патрэбны сёння і ці патрэбны ён увогуле. На гэтае пытанне мы паспрабуем атрымаць адказы ад удзельнікаў нашай сённяшняй праграмы, былых вязняў ды палітвязняў, а таксама тых, хто бараняе такіх людзей. Сталы удзельнік нашых перадачаў у мінулым неаднойчы судзімы Зміцер Вольны, які працяглы час жыве за межамі краіны, пераканаў,